все.
Все съели.
Закрой, нет, они просто закроют и скажут, все, кто не успел, тот опоздал. Вот. Ну, а мы с вами продолжаем. Немножко про послание Петрова я все-таки хотел закончить, чтобы уже в следующий раз начать непосредственно с самого текста послания. Значит, что касается об авторе, это мы сказали. Теперь, что касается первоначального назначения послания и повода к написанию той цели, которую преследовали. Ну, сразу вот, что касается назначения послания, то есть адресата, кому оно было отправлено, тут в самом начале сразу указывается. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Осии, Вифинии, избранным по предвидению Бога Отца и так далее. То есть здесь, по сути, во-первых, сам апостол указывает себя. Ну, кстати, почему он себя указывает? Апостол Яков, брат Господень, он, помните, он себя называет рабом Иисуса Христа, да, вот когда начинается послание. А апостол Петр говорит, что сразу, что он апостол Иисуса Христа, прям себя называет. Почему так? Потому что, если мы посмотрим, вот те провинции, которые здесь перечислены, Понтия, Галатия, Каппадокия, Осиния, Вифиния, это провинции Малой Азии. То есть, надо сразу сказать, что апостол Малой Азии не относилась к его, так скажу, архипастерскому попечению, апостольскому попечению. В основном Малой Азии проповедовал апостол Павел. Но, по всей видимости, апостол Павел в это время, он находился в узах. Да, то есть, вот помните, в первых своих узах, и поэтому для того, чтобы не оставить этих христиан без какого-то такого пастырского окормления, он вот движимый чувством тоже такого отеческого попечения, он вот обращается к ним со своим посланием. Но так как для них он, ну, так скажу, немножко со стороны, ну, то есть потому что в основном в Малой Азии трудился апостол Павел, то он с самого начала он указывает на свой авторитет. То есть почему его должны слушать люди, которым, ну, он не имел такого отношения вот прямого, как апостол Павел, да? Вот потому что он апостол Иисуса Христа, да, и уже поэтому он вот, ну, обладает определенным нравственным и моральным авторитетом для того, чтобы к ним обратиться. Вот слова «пришельцы». Ну, тут два, как бы, есть варианта понимания. Ведь, с одной стороны, мы помним, что пришельцами называли, ну, помните, были пришельцами иногда называли евреев рассеяния, да, то есть уверовавших евреев, которые жили вне пределов Палестины. Да, с одной стороны. А с другой стороны, под пришельцами могут быть восприняты все христиане, в том числе и из язычников. Почему? Потому что всякий христианин, да, пришелец, аз есть на земле. То есть он себя чувствует на этой земле, ну, вот, странником, потому что, как бы, это последствия его ожидает небесное отечество, да, по прохождении этого уже достойного жизненного поприща. И вот, поэтому, учитывая, что те послания, те нюансы послания, о которых впоследствии будет писать апостол Петр, они применимы не только к иудеям, но и к вчерашним язычникам, наверное, самым обоснованным является именно второе как раз воззрение, когда пришельцы – это вообще все христиане. Что побудило апостола Петра писать послание к незнакомым ему малоазийским христианам? На самом деле, вот с одной стороны, по всей видимости, побудило то, что апостол Павел находился в узах, а по повелению самого Господа апостол он должен был утверждать братьев, да, вот христиан. Помните, Господь предсказывал апостолу Петру, что вот когда когда про отречение говорил, он сказал, что «но ты некогда обратишься, утверди братью твою», да, то есть что действительно он имел такое некое послушание. Но и вместе с тем надо понимать то, что община находилась в состоянии гонения, поэтому, естественно, какая-то поддержка, тем более со стороны, ну, видного апостола Христова, она была важна. Но кроме внешних врагов, конечно, были враги и внутренние. То есть вообще, начиная с послания Петрова, и впоследствии и Иоанново послание апостола Иуды. Вот, по сути, все соборные послания кроме Иакова, вот Иаков еще вот он эту тему не затрагивает, а вот уже все последующие затрагивают эту тему лжеучителей. Да, то есть это враги внутренние, враги внешние, которые, точнее, враги очень тонкие, они, по сути, порой происходили из самой церковной общины, которые, те представители общины, которые, ну, начинали учить неправильно. Да,
а можно спросить, да. А вот эти лжеучителя, они сами заблуждались или, или они специально?
Ну, путали. Я так хочу сказать, все зависит от конкретных случаев. Вот, например, один из самых первых лжеучителей считается, что Симон Волф. Да, понятно, что он и обратился в христианство не по-настоящему, да, из корысти, потому что он увидел, что христианские апостолы, да, они творят такие чудеса, которые превосходят его магическое, да. То есть это первая, да, категория тех, кто к лжеучителям относился. То есть те, которые, в общем-то, и не были христианами, по сути. Да, были и такие, которые действительно вот, обратились в христианство и так далее. Вот действительно стали ревностными христианами, но имели, например, до этого какое-то языческое образование и так далее. Но хотя само по себе языческое образование, оно не давало человеку, ну, там, возможности еретиком быть. Почему? Потому что, например, вот три святителя, вот память которых мы завтра будем совершать, да, вот уже сегодня вечером, трех святителей, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, они имели великолепное языческое классическое образование, несмотря на это, вот, естественно, были образцами веры и чистоты православия. Вот, то есть, ну, просто некоторые вот неутвержденные, они могли вот эту базу, вот там языческую, потом еще наложить на христианство, или там что-то вот начинали где-то человеческим рассуждением, пытались какие-то истины богословские усвоить, и понимая, что некоторые истины, ну, они, ну, просто для человеческого ума непонятны, да, то есть они необъемлемы в полном своем объеме, например, о Святой Троице, догмат Боговоплощения, да, Преснодевство Божией Матери, то они пытались как-то вот это вот с логикой, с какими-то другими нюансами из других вероучений вот связывать, и в результате вот так получалось. То есть понятно, что все вот эти лжеучителя, а кто-то просто вот и в прелесть впадал. То есть была и третья категория, которая просто вот будучи, ну, и таким вроде бы и достаточно ревностными христианами, впоследствии там возымели о себе какое-то мнение, что они уже достигли чего-то большего. Вот там был такой Евномий, который вообще утверждал, что он знает Бога так, как Бог знает сам себя. Ну, даже да, такие. Ну, то есть это просто, это уже состояние умопомрачения и прелести. Вот я сейчас слушаю в аудиоформате, когда еду 3 часа в дороге. Ну, правда, я думаю, из этих 3 часов прослушать, но запоминается да, по 5 минут. Но все равно, ну, по крайней мере, когда слушаешь, ну, еще хочется, ум не пребывает в праздности. И вот я слушаю Паисия Святогорца, вот как раз «Духовная борьба», его книгу, и вот там вот так говорится про прелести, то, что находились там такие подвижники, вот он вспоминает, с которых он пересекался, который поначалу такой духовной высоты такой духовной достигли, что впоследствии их лукавый начал вот, ну, потихонечку так вот какие-то и помости гордости, и один из таких подвижников однажды сказал Паисию преподобному, то, что вот я достиг высоты такого-то святого. А потом он говорит, я превзошел это, и к другому. А потом он уже даже стал сказать то, что на Христа он превзошел. То есть, ну, уже все это там. Ну, понимаете, что это уже какой-то... И впоследствии этот человек повредился, да, рассудком, потому что, ну да, то есть тут да, было уже бесовское какое-то помешательство. Поэтому это к вопросу о том, то, что вот эти все вот враги Церкви Христовой, вот еретики, они, каждый из них был неоднозначен. Были те, которые вот и не были христианами по сути, а просто, ну, как в силу определенных обстоятельств оказались в церкви, но со своими убеждениями. Были те, которые пытались примирить христианство с другими их убеждениями, ну, от прежней жизни оставшуюся. А были те, которые просто-напросто вот прельстились по гордости где-то вот что-то. Да, вот начали.
Спасибо, вот. Понятно.
Вот, значит, и как бы вот эти враги, они мало того, что они, ну, Церковь Христову, эти еретики, они разлагали, да, они еще, конечно, неправильно трактовали, например, того, что то же самое учение апостола Павла о свободе. То есть вот апостол Павел говорил о свободе христианской, они это все воспринимали как о свободе вообще, как об отсутствии всякого закона, как о нравственной распущенности. Ну и цель, конечно, вот этого послания, это в первую очередь утешить малазийских христиан, да, но вместе с тем и утвердить их в вере, и вместе с тем, конечно, как-то вот предотвратить особые происки лжеучителей. И самое последнее вот из целей можно в самом послании апостола Петра прочитать. В 5 главе там апостол Павел сам пишет, в 12 стихе. «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите». То есть, что это утвердить в вере, показать, что вот то, что говорят лжеучителя, это не имеет никакого основания реального, что вот истинная благодать – это то, чему вы были научены. Кстати, здесь вспоминается Силуан, а Силуан, вот мы из книги «Деяния» помним то, что он был спутником апостола Павла, и то, что сейчас он с апостолом Петром свидетельствует, что апостол Павел в то время находился в узах. Место написания послания, оно указано здесь же, в самом послании, в последнем стихе. «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». То есть, что это за Вавилон? Вообще, например, католики говорят, что Вавилон – это аллегорическое название Рима, который, ну, топал всяких страстях и порогах, поэтому вот апостол его назвал Вавилон. Ну и поэтому говорят, вот апостол Павел был епископом в Риме, а значит, папа – это преемник, то есть апостол Петр. Да, а папа – преемник апостола Петра, а значит, так как Бог апостолу Петру сказал, что я на тебе созижу, ну, опять, превратно толкую слова, созижу церковь мою, то, значит, это на личности папы Римского, значит, папа Римский – это все.
Безгрешен.
Да, ну, по крайней мере, да, вопрос веры и нравственности, как они считают. Ну вот, ну как бы то ни было, то что, но вот какая-то такая аллегория, она вполне, точнее, она не вполне уместна в прощальном послании, потому что, ну как-то странно, да, это вас, ну, тот человек уже большой будет называть, ну, Рим Вавилоном, вот так вот. И вместе с тем здесь упоминается Марк, а мы знаем то, что Марка поставил в Александрийскую церковь епископом как раз апостол Петр. И действительно, если посмотреть, то был некий Вавилон египетской. Да, и была такая Вавилонская церковь в Египте. И вот именно отсюда мы можем сказать, что именно это Вавилон египетский был местом написания этого послания. То есть это в Египте. Когда было написано это послание, тоже сказать достаточно трудно, потому что, ну, сами понимаете, что восстановить хронологию, которая была 2000 лет назад, это не восстановить хронологию, которая была там вчера, позавчера. Иногда тут месяц прошел, не помнишь, какой день там ты там, например, ездил куда, думаешь, что это был за день недели, а что это. А тут, тем более, 2000 лет назад. Но, по всей видимости, это то время, когда апостол Павел находился, ну, учитывая, что вспоминается Силуан, да и Марк вспоминается, который тоже с апостолом Павлом был некоторое время спутником, то это значит во время первых уст, ну, где-то между 62 и 64 годами. То есть это место, время написания этого послания, место Вавилон египетский. Само послание состоит из 5 глав. И вот в этом оно, ну, как по своему объему, ну, несколько похоже на послание апостола Якова. Да, уже про второе послание оно будет намного меньше. Ну и теперь переходим к литургике. То есть вот здесь уже мы поговорили. Сегодня по литургике мы поговорим.